Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
Добрый день, 11:06, в студии Татьяна Троянская, и сегодня особое мнение Григория Михнова-Войтенко, епископа Апостольской Православной Церкви. Григорий, добрый день.
Добрый день.
Я всех призываю к нам подключаться на YouTube. У нас ведется трансляция. Здесь вы, как всегда, можете задавать вопросы и Григорию, и также общаться друг с другом. Ну, давайте начнем, конечно же, с Юрия Дмитриева, которого приговорили к 3.5 годам лишения свободы. И, Григорий, вы были как раз в Карелии и видели, как это происходит. Ну, последние наши суды, я вспоминаю и историю с Кириллом Серебренниковым, заканчиваются так, что мы вздыхаем и говорим: слава Богу, что вот лучше так, чем если бы. Вот в случае с Юрием Дмитриевым, ваше личное мнение?
Ну, приговор абсолютно укладывается именно в эту логику. Угу. Вот, потому что, ну, во-первых, необходимо постоянно об этом говорить, потому что не все обращают на это внимание. Он не просто полностью оправдан по первому делу, скажем так, да? Он решением суда получил право на реабилитацию. Это я сразу хочу адресовать в том числе всем носителям белого пальто, которые продолжают это первое дело обсуждать. Он не просто невиновен, да, он судом признан, по сути, потерпевшим по этому делу. Вот. Безусловно, этим правом Юрий Алексеевич воспользуется, я ни секунды не сомневаюсь. Что касается приговора обвинительного по второму делу, то, безусловно, этот приговор войдет во все учебники юриспруденции, потому что по особо тяжкой статье, не признав вину, не идя на сотрудничество со следствием, получить в 4 раза меньше нижней планки, а там начинается все от 12 лет до 20 лет по этой статье, ну, это такой оксюморон. Это невозможно. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что, безусловно, тем самым суд посылает такой месседж городу и миру, что мы все понимаем. Мы абсолютно не сомневаемся в его невиновности, но сделать ничего не можем. Ну, вот такая история. Я так понимаю, что в любом случае будут подаваться апелляции, и уже сторона обвинение, по сути, сообщило, проинформировало всех заинтересованных, что они собираются апеллировать, что они недовольны решением. Я думаю, что и Юрий Алексеевич тоже подаст апелляцию. Ну, то есть, в общем, самое главное то, о чем, к сожалению, приходилось говорить еще до вынесения приговора. К сожалению, в таких делах приговором история не заканчивается.
Григорий, вот. Вы сказали, что суд как бы демонстрирует, что мы все понимаем. А это он демонстрирует, ну, как бы нам, да, тем, кто за Дмитриева. А кому он показывает вот обвинение? Кто эти люди? Все-таки просто когда начиналась вся эта история, говорили, что это какие-то местные разборки, что Кремль здесь ни при чем.
Ну, я думаю, что, конечно, Кремль здесь ни при чем, по крайней мере, был изначально. Просто сейчас, как всегда, у нас любая, ну, скажем так, локальная катастрофа, она рано или поздно доходит до Кремля. Так систему устроили в стране. Если ее не смогли решить на локальном уровне, значит, рано или поздно Кремлю, так называемому коллективному Кремлю, придется в эту историю вмешиваться. Вы знаете, я хочу адресовать всех, кто, может быть, этого не видел и не слышал, а подозреваю, что таких большинство. Вот я вчера вечером у себя на странице в Фейсбуке опубликовал видео 2014 года, потому что в Сандармохе, месте, которым особо пристально были посвящены все исследовательские работы Юрия Алексеевича. Есть традиция 5 августа собираться и вспоминать всех, кто там погребен. Угу. Всех, кого расстреляли в этом месте, и всех, кого там закидали в яму. Так вот, 5 августа 2014 года сохранилось видео выступление Юрия Алексеевича Дмитриева. Вот я всех адресую к своей странице на Фейсбуке, приглашаю его посмотреть. Я думаю, что любому здравомыслящему человеку, вне зависимости от его политических убеждений, будет совершенно понятно, за что, в связи с чем начались преследования Дмитриева.
Можно в двух словах, пока не все сейчас вошли на страницу, да?
Очень просто. Я напомню, это период самого резкого обострения так называемого внутригражданского конфликта на Украине. Угу. Об этом говорит Дмитрий. Он его оценивает. Точно так же, как я его оцениваю. Что, безусловно, без российской поддержки, без российского оружия, без российских ресурсов никакой бы этот конфликт был невозможен. То есть, по сути, это агрессивная политика России по отношению к соседнему государству. И вот об этом Дмитриев говорит. Понимаете? И, безусловно, мы это совершенно точно знаем. Мы, я имею в виду, люди, которые с ним так или иначе все эти годы общаются и знают, о чем он думает. Вот именно эта история 2014 года, она послужила тем, что, скажем так, кому положено, обратили на него пристальное внимание. Угу. И начали.
И все началось. Угу.
Да, началось, понимаете? А потом так удачно, в кавычках, совпало, когда кому-то в, конечно, отнюдь не высоком, а вполне себе местном кабинете, понимаете, пришло в голову, что, слушайте, а вот давайте-ка мы что-нибудь такое все-таки, пусть он язык-то попридержит. Понимаете? Потому что одно дело говорить о том, как было плохо 50, 60, 70 лет назад. Вот, при том, что я абсолютно убежден, что нынешние, скажем так, наследники НКВД, они у себя тоже где-нибудь там, не знаю, в нужных местах пишут сакраментальную фразу «можем повторить». Вот, поэтому принимаем участие.
А зачем нужны были вот эти полгода? Почему не дали 3 года и уже бы отпустили? Вот для чего вот этот срок до ноября?
Ну, понимаете, во-первых, давайте начнем с чисто процедурных вещей. Понимаете, повторю, сейчас будет подана апелляция.
В этот момент где будет находиться Юрий Дмитриев? Вот момент апелляции...
Юрий Дмитриев будет находиться в СИЗО. До вступления приговора в законную силу человек будет находиться в СИЗО. Понимаете? То есть, ну вот давайте представим себе картину, что позавчера приговор был бы действительно 3 года, не знаю, или 3 года и 2 месяца. И тем самым Юрий должен быть освобожден в зале суда. Через 10 дней прокуратура подает апелляцию, и в апелляции обязательно указывает о вынесении постановления, ходатайство о вынесении постановления о мере пресечения в виде заключения под стражу. И, скорее всего, Верховный суд Карелии такое ходатайство должен будет удовлетворить, потому что в любом случае преступление числится по разряду особо тяжких. И что, значит, опять в СИЗО через там 2 недели?
Ну, прокуратура может не подавать апелляцию? Может же быть и такой вариант?
Ну, конечно, подаст. Угу. Ну, конечно, подаст. Вот. Тут сомневаться совершенно не приходится. По таким делам, безусловно, будет подавать.
То есть, 3,5 года – это вот как раз такой, ну, оптимальный вариант получается?
Это получается с запасом. Чтобы уже, как говорится, человека не дергать. И чтобы к моменту вступления приговора в законную силу срок закончился. Вот, я так понимаю, логика суда, она, собственно говоря, заключалась в этом. В этом же заключалась, видимо, логика суда, когда суд не стал изменять меру пресечения в мае месяце, просто ее продлил. С тем, чтобы Понимаете, не, ну, опять же, не гонять человека туда-сюда. Да? Ну, хорошо, в мае изменили меру пресечения, в июле вынесли приговор, значит, нужно опять в тюрьму отправлять. Ну, все примерно понятно.
А теперь самое главное, а продолжит ли Юрий свою работу, которая, мы все знаем, что является прям работой его жизни? Или все-таки запрет на профессию, и он перестанет этим заниматься?
Давайте исходить из того, что Юрий не прекращает свою работу все это время. Вот у меня за спиной, вот я даже достану, покажу, вот это последняя книжка Юрия Алексеевича Дмитриева, ну, скажем так, коллектива авторов. Вот это второе издание, которое я держу в руках, которое вышло вот только что. И, собственно говоря, работал над этим изданием, находясь в СИЗО. И там запланирована целая серия, 9 книг. Это первое. Так что, конечно, он будет продолжать. Это его работа. Он хранитель и знаток этого места. Как он сам о себе говорит, я сторож истории. Вот моя задача, чтобы ничего здесь не пропало. Вот, я думаю, это ответ на вопрос.
Мешать поэтому, будут? Или отстанут да наверняка уже наконец?
Слушайте, ну там с учетом всех этих замечательных историй, в кавычках замечательных, да, с военно-историческим обществом, которое там нашло расстрелянных красноармейцев.
Да, красноармейцы, да.
И так далее. Конечно, будут мешать, понимаете? Ну, надеюсь, что не так активно.
Ну, то есть, думаю, мелкая пакость. Не суды, а именно мелкая пакость такая вот.
Ну, слушайте, мелкой пакостью можно, в общем, сделать больше гадостей, чем крупным судом, где все значительно более очевидно, ну, по крайней мере, для людей, способных слышать другого человека. Угу. Понимаете, я не беру, еще раз повторяю, всех, всю белопальтовую публику. Да, тут, конечно, все сложно.
Спасибо. Григорий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской Православной Церкви, у нас в студии. Давайте к вам как профессионалу. В Петербург доставили ковчег с мощами адмирала Федора Ушакова, и из Мордовии привезли на самолете, и он будет в Кронштадте, в Никольском соборе. И получается, что специально к военно-морскому параду планируется, что Владимир Путин посетит эти мощи. А вот поясните вообще мощи адмирала Ушакова. Это святыня, да?
Ну, с учетом того, что он Русской Православной Церкви прославлен как святой, то традиции Восточной Церкви, вот, поклонение мощам святым, это, ну, входит в религиозную практику, скажем так. Вот. Хотя, конечно, очень такая... Вообще, извините за выражение, существует даже такой термин «гастроли мощей».
Да-да-да, на которые, кстати, православные очень сильно обижаются. Я однажды произнесла и очень долго прям вот слушала ругань в свою сторону, вот, по такому словосочетанию.
Ну, из песни слова не выкинешь. Вот. Я понимаю, когда это проводится в целях экономических, да, потому что большое количество паломников, которые сразу же устремляются к этим приехавшим мощам, в данном случае это такая гора, которая идет к Магомеду, вот, в лице Владимира Владимировича. Ну, в общем, все это, конечно, мне кажется, если это и имеет отношение к религиозным практикам, то к духовной жизни это, конечно, отношение не имеет никакого.
А вот объясните, прикладываются к мощам, да, обычно, ну, с просьбами о чем-то, ну, а вот прикладываться к мощам военного, это принято, или мощи военного – это немножко другое, ну, чтобы понять?
Нет, понимаете, в чем дело? Мощи – это в любом случае мощи. Да? У нас Александр Невский, в общем, тоже не совсем гражданский скажем так, хотя, собственно говоря, перед смертью он принял схиму, и вообще-то он схимонах Алексей, а не князь Александр Невский. Но, тем не менее, мы, в общем, поклоняемся благоверному князю Александру, да? Вот. Он же тоже в общем военный, да? Поэтому тут нет разницы. Вопрос в другом. Не важно, кем человек был при жизни, да? Важно то, что церковь посчитала его святым. Угу. Так что с этой точки зрения тут все в порядке. Да? Другой вопрос, что у многих остались, скажем так, некоторые недоумения, почему надо было его канонизировать. Вот как нет до сих пор единого и однозначного мнения, в том числе, например, по вопросу канонизации царской семьи. Это все вопрос религиозной практики, понимаете? Строго говоря, можно проводить серьезные богословско-этологические конференции вокруг этого.
Я просто хочу сказать, что если вот обойти очередь, которая обычно выстраивается к мощам, то каждый человек не просто из каких-то высоких целей поклоняется этим мощам, а у него есть какая-то просьба, ну, не знаю, там, домик прикупить или там ребенка родить. У каждого свое.
Ну, понимаете, к сожалению, религиозное сознание очень часто магическое сознание. И несмотря на то, что христианство вообще должно с этим бороться, и бороться очень серьезно, к сожалению, в практике, в постсоветской практике, такое магическое отношение, оно очень распространено. То есть, мы идем для совершения того или иного религиозного ритуала с некоторой целью, да? Чтобы все было хорошо. Угу. Чтобы муж не болел, чтобы дети двойки не получали, да? Чтобы жена сварливой не была, ну и так далее. То есть, у нас есть некая конкретная цель, и нам соответственным образом обученные и наученные люди рассказывают, что вот в этой ситуации надо к мощам съездить, а в той ситуации молебен отслужить, а вот тут по семи монастырям записочки подать. Это, конечно, не имеет никакого отношения к христианской вере. Это имеет очень слабое отношение к православной традиции. Это такой все-таки постсоветский, я бы сказал, около, почти как карго-культ, понимаете? Вот давайте сделаем себе небесного заступника, да? Вот у нас у военно-морского флота тоже будет небесный заступник. И все станет хорошо, понимаете? Можно после этого адмирала Кузнецова не ремонтировать, понимаете? У нас же с таким заступником все и так хорошо будет.
Еще один вопрос, простите, по мощам. Ну уж, раз мы говорим об этом. Всегда же христианство говорит о духе, да, и о неважности плоти. Почему же после смерти даже святых людей, остатки плоти святых людей в виде костей так почитаются? Нет ли здесь противоречия?
Нет, противоречия здесь как раз нет. Потому что, собственно говоря, то, о чем говорит христианство, христианство говорит об обожении человека. Да? Угу. Вот. Таким образом, собственно говоря, наша немощная плоть у человека, живущего в Боге, поймите, это я сейчас говорю такую чистую теорию, да, давайте мы не будем ее переносить на конкретные какие-то вопросы, а то закопаемся. Так вот, тем не менее, человеческая плоть человека, живущего со Христом, живущего в вере, живущего в Боге, она преображается. И вот отсюда такое, в том числе, традиция поклонения нетленным мощам. Вот видите, как по праведности человека, да, Господь даже эту немощную грешную плоть преображает. Вот как бы изначальный смысл, да? Угу. Вот. Ну, а практика уж такая, какая она есть. Она, конечно, зачастую очень далека от этого.
Ну, давайте к светской мирской жизни по поводу голосований. Голосований, которые нам грозят 3 дня. Вот это сакральная тоже магическая цифра. Что вы думаете? Да, уже не... Ну, вот 7 лучше, чем 3, но 3 лучше, чем 1.
Ну да. Слушайте, вы знаете, это вот как раз очень странная вещь, потому что я сейчас скажу жуткую штуку, на меня, может быть, кто-то, не знаю, там обидится. А мне, честно говоря, понравилось.
Три вот дня хорошо?
Ну, сама по себе идея, что голосование идет не один день. Вот, в этом вообще что-то есть разумное.
Так. Знаете,
потому что, ну, действительно, у людей проблемы и с работой, и с тем, и с тем. И там единственный выходной день, который надо тратить. Само по себе ничего плохого не вижу. Другое дело, что у нас есть наша реальность. И реальность такова, что, конечно, это будет использовано исключительно для фальсификации итогов. Так что тут даже обсуждать нечего. Но эта проблема не, скажем так, не право, а право применения. Хотели как лучше, получилось как всегда. Да? Все по Виктору Степановичу Черномырдину. Так что, понимаете, я еще раз говорю, мне само по себе то, что создать людям удобство, чтобы они могли, не знаю, и по почте проголосовать, и удаленно по интернету, и чтобы не один день.
Мы, в конце концов, думаете, о людях думают?
Да нет, конечно. Нет, я бы то, ради чего это сделано, совершенно понятно, и, опять же, обсуждать тут нечего. Я сейчас говорю исключительно про, ну, скажем так, саму возможность голосовать не один день, а много. Тем более, если мы говорим о всей нашей стране, большой, со сложными коммуникациями, все равно, да, с удаленными какими-то поселками и так далее. Вообще, сама по себе идея когда-нибудь, может быть, будет и неплохо, если она будет реализована. Пока, ну, пока это еще одна деталь для этой машины обмана. Угу. Такая довольно важная деталь, которая позволит избавиться от ненужных наблюдателей, которые, как мы убедились, позволят проводить всякие манипуляции с бюллетенями, потому что что там будет происходить с этими урнами в течение этих 3 дней, непонятно, сколько туда докидают правильно заполненных бюллетеней и так далее. В общем, не знает никто.
А, знаете, вот когда я думаю про это многодневное голосование, я вспоминаю человека, который отважный человек, который работал на вот этом голосовании по поправке. Он приходил каждый день к началу открытия пункта и сидел до ее закрытия, пересчитывал бюллетени, и в результате чего человек не ходил в туалет, не выходил в туалет, а у него были голодные обмороки. Представляете, что теперь...
Ну, конечно, еще, причем вы же сами говорите, да, что это абсолютно уникальная ситуация. То есть для всех членов избирательных комиссий, даже с решающим голосом, это же не основная работа.
Конечно.
Да? У нас нет людей, которые бы, скажем так, этим занимались на постоянной профессиональной основе.
У нас, да, только, значит, депутаты профессионалы.
Нет, понятно, что глава Центра избиркома – это тоже не общественная работа и куча всяких разных клерков. Вот, но просто система для этого, для такого рода голосований не предусмотрена.
Ну, а мы сейчас должны прерваться, поскольку московские новости, вернемся.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Напомню, Григорий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской Православной Церкви, наш сегодняшний гость. И, Григорий, хочу обсудить с вами размышления колумниста «Нью-Йорк Таймс» и редактора «The Russia File» и «Медузы» Максима Трудолюбова, который размышляет на тему, как путинский режим все больше изолирует граждан, сам сохраняя при этом открытость. Дело в том, что до пандемии у нас у всех был страх о том, что закроются границы. Сейчас границы действительно закрыты, но вроде бы они закрыты только потому, что о нас заботится наше государство. Вот, получается, чего боялись, то они случились, и то случилось, но при этом Кремль не запятнал себя.
Ну, спорный вопрос, кто кого там записал. Понимаете, не просто наши границы закрыты, потому что мы так не хотим, а потому что, например, Европейский Союз ограничивает право обладателей российских паспортов пересекать свои границы. Почему? Потому что нет достоверной информации, какое у нас положение с эпидемией. Информация, которая поступает, данные, которые поступают, как мы с вами знаем, они нуждаются в постоянном уточнении.
А вы считаете, что нет данных у нас только, а у них есть? Или они тоже не понимают, что происходит?
Мне кажется, что они несколько больше понимают, что у них происходит, просто потому что для них статистика не только продажная девка империализма, да, но и инструмент, который позволяет, ну, как минимум отслеживать тенденцию. Да? А вы наверняка видели информацию у Бориса Ивановича Вишневского, да, полученные данные от Росздравнадзора, да, о количестве реально умерших и насколько эти данные соотносятся с теми, которые давал, например, Комздрав. Это только по Петербургу.
Ну, подождите, там же действительно были проблемы с подсчетами. Кто от ковид, кто от сопутствующих заболеваний. Тут действительно, может быть, не со зла, что называется.
Совершенно верно, да, но существуют методики, по которым весь остальной мир, ну, я имею в виду, по крайней мере, цивилизованный, эти подсчеты ведет. Понимаете? Дальше это будет вопрос уже ученых, которые через какое-то время проанализируют и сделают выводы, насколько заболевание, насколько пандемия повлияла на течение хронических заболеваний. Но сейчас договорились считать вот таким образом. Понимаете, это как в спорте. Если мы договорились, что мы играем в футбол, то не надо выходить в поле с клюшкой. Понимаете? Вот и все. Вот договорились считать таким образом, понимаете, но у нас своя собственная логика, потому что у нас в логику этих подсчетов вмешивается парад, всероссийское голосование, еще какие-то факторы, понимаете, теперь волнение в Хабаровске, значит, они в свою очередь в другую сторону, да, влияют. Понимаете, все это, естественно, приводит к тому, что у стран, которые не понимают, скажем так, кто к ним едет, они просто эту границу закрывают. Потому что они не могут отследить эти вещи. Так что в каком-то смысле руководство, политическое руководство страны за эту закрытость границ вполне себе несет ответственность.
Но, тем не менее, цифра заболевших ковид в Петербурге снижается. То есть, может быть, ее там привирают, например, да, но все-таки график идет вниз.
Понимаете, наверняка снижается, потому что наверняка, в том числе, должны существовать, как у любого подобного заболевания, да, должны существовать сезонные пики, и вопрос только в том, будет ли вторая, третья, там, не знаю, какая, 55-я волна, и что с этим делать, да, и можно ли открывать, там, места общественного питания, то, что всех нас так в Петербурге сейчас волнует. Можно ли открывать театры и музеи, или надо продолжать закрывать. В общем, масса вопросов, понимаете, которые действительно решать надо. И на которые пока, я так понимаю, однозначного ответа нету ни у кого. Вот. А как раз администраторы, распорядители тех или иных территорий, которым, собственно, сейчас политическое руководство страны все это спустило вниз и сказало, решайте сами, ну, они привыкли, на самом деле, заниматься совершенно другими вещами, связанными с чем-то интересным и вкусным, да, например, с бюджетом. Вот, а никак не с заботой о гражданах и снижением эпидемиологической нагрузки на больницы. Так что они, конечно, бедолаги, и им очень тяжко сейчас приходится.
Посочувствуем им, но, тем не менее, решение принято, и рестораны, торговые центры в Петербурге открываются в понедельник. А вот вы скорее приветствуете это решение, лично вы, или вам кажется, что еще рано?
Слушайте, я не знаю. Вот честно могу сказать. Я понимаю только одно, что вообще ко всей этой истории относиться надо очень серьезно. У меня слишком большое количество просто близких людей реально пострадали. И несколько человек умерло. повторю, из близких друзей, и не только в Москве, Петербурге и в других городах. Поэтому я прекрасно понимаю только одно, что вообще история очень серьезная. А вот как с этим справляться, не знаю. Понятно, что должны существовать какие-то новые правила, новая реальность. Мне сложно говорить. Я готов все-таки прислушиваться к советам медиков, еще раз повторю, а не администраторов.
Ну, медики тоже разные бывают, и некоторые советы одного медика противоречат советам другого медика, поэтому советы медиков могут быть абсолютно разными. Ну, так, правда.
Ну, безусловно. Безусловно. Но я понимаю только одно, что, в общем, на сегодняшний день все равно опасность сохраняется. Поэтому легкомысленное отношение к пандемии, оно, мне кажется, чревато новыми заражениями.
Ну, не знаю, назвать ли это легкомысленным или нет, но военно-морской парад, который мы уже сегодня с вами его вспоминали, он, тем не менее, будет. У нас Петербург сегодня, я, кстати, напомню всем автомобилистам, да и, в общем, всем, кто не пользуется метро, кто предпочитает верхний транспорт, сегодня у нас с 6 часов все мосты будут перекрыты, поскольку у нас репетиция парада. Понятно, что лучше, наверное, до 5 вернуться домой, если вам нужно перебираться через него. И вот этот ад, простите, транспортный коллапс, который нас ждет сегодня вечером, а потом еще 26 числа, ради того, чтобы Владимир Путин приехал сюда, и все собрались, естественно, важные чиновники, а народ будут пускать к набережным в масках и перчатках. Не кажется ли вы... Но всех призывают при этом смотреть по телевизору этот военно-морской парад. Не кажется ли, что это все выглядит как-то немножко кощунски?
Ну, понимаете, это примерно тоже... Ну, понимаете, как все началось, да? Мы же с вами помним эти потрясающие кадры проезда новоизбранного президента России по пустой Москве.
Да, конечно.
Сколько это, в общем, отличается от, ну, скажем так, международной вообще практики, да? Когда обычно... новоизбранный глава государства, его встречают ликующие, скажем так, граждане, которые за него голосовали, которые приветствуют, которые, в конце концов, исходят из принципа «король умер, да здравствует король». Вот. А у нас вот такая зачищенная пустота. Но это вот в той же самой традиции, мне кажется.
Понимаете? Нет, ну почему? Там, можно прийти, но в маске и в перчатках.
Ну, то есть, этот праздник жизни все-таки не для вас. Нет, я сейчас про то, что лучше смотреть по телевизору, понимаете? Это же тоже о многом говорит.
Ну, да.
Такой совет. Ну, так может тогда не делать, понимаете? Давайте посмотрим запись какого-нибудь там предыдущего года. У нас столько записей хороших, там тоже все красиво. И президент там, кстати говоря, тот же самый.
И помоложе еще, кстати.
Да, не нужно ничего монтировать. Все то же самое.
Но, знаете, еще... Тоже интересный, кстати, момент. Сначала сказали, что будет залп, а теперь информация новая, что все-таки будет салют. А салют – это, ну, большая приманка для людей, потому что люди любят выходить и смотреть салют. Получается, что не приходите, но салют мы вам покажем.
Ну, да. Ну, все это... Все это, конечно, какой-то пелевин, понимаете? Такой вот.
Мне кажется, у меня ощущение, что мы даже обскакали Пелевина.
Ну, да, жизнь опережает мечту, товарищ лейтенант.
Это правда. Давайте про Хабаровск. Вам завидно, что население Хабаровска вот так проявляет себя, вот в отличие от, например, населения Петербурга? Или будь в Петербурге подобная ситуация?
Мне не завидно, мне радостно. Мне радостно то, что в Хабаровске закончилось население и появились граждане. Вот. А в Петербурге пока еще большинство составляет, видимо, именно население на сегодняшний день. Вот в чем отличие? Вы же догадываетесь.
Да, конечно. Но слово очень...
Граждане, которые 2 года назад сделали свой выбор, да, вынужденный, да, протестный, да, они голосовали за единственный возможный вариант, лишь бы против «Единой России», И неожиданно угадали, потому что некие личные качества, я, естественно, посмотрел много разных роликов с Фургалом уже, скажем так, во время его бытности губернатором. Я понимаю, что это неожиданно оказался человек, который, ну, скажем так, всерьез воспринял.
Ну, знаете, что интересно, Дегтярев чувствует себя уверенно очень и не пытается там хотя бы как-то договариваться с гражданами, говоря, что там я поддержу Фургала. Нет, он абстрагируется от него.
То, что Дегтярев чувствует себя уверенно, это, к сожалению, не очень хорошо говорит о его умственных способностях.
Спасибо. Вот. На этом мы закончим. Григорий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской Православной Церкви, был сегодня в «Особом мнении». Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».